6 августа 1945 года. В Хиросиме необычайно ясное утро, насладиться которым мешает тревога, разбудившая город. Горожане привыкли к сиренам, хотя бомбежек в городе еще не было. Многие сирену игнорируют. Город живет обычной жизнью, когда около 7 утра в небе показывается самолет Б-29. Это Стрит Флэш, американский метеоразведчик. Его пилот, молодой Клод Изерли, оценивает хорошую погоду над Хиросимой.
Облачность менее 0,3 на всех высотах.
После доклада Клод разворачивает самолет, а тревога заканчивается. В это время 12-летнюю Сейко Икеду будет отец. Ей нужно идти работать. Девочка вернулась в Хиросиму только сегодня утром. Сейко гостила у дяди в соседнем городе, где всю ночь шел авианалет. Поспать удалось только 2 часа. Сейко, уставшая и сонная, идет на разбор зданий. Это долг всех детей Японии – освобождать проезд для противопожарных маршрутов на случай бомбежек. Мать провожает Сейко во двор школы и садится в трамвай. Вспышка. Ослепительно белая вспышка засвечивает все вокруг. Одна только вспышка, без звука. Как в немом кино. Внезапно трамвай взлетает в небо, а Сейко бросает в воздух. Девочка теряет сознание, а когда приходит в себя, думает, что погибла. Вокруг абсолютная тишина. И в этой тишине все черное, в дыму и пепле. Дышать невозможно. Кажется, воздух плавится, горит и бурлит. «Я попала в ад», — думает девочка. «Почему нет звуков? Почему вдруг ночь?» Она смотрит в небо и видит, что солнце затянуто лилово-черным облаком. Люди рядом не похожи на живых. Они ползут, их волосы плавятся, их одежда сожжена, а тела в крови. Те, кто может идти, еле волочат ноги. Их руки вытянуты вперед, как у привидений. Кожа на пальцах слезает, руки напоминают вывернутые наизнанку перчатки. «Люди похожи на монстров», — думает Сейко. Она с ужасом узнает в существах вокруг своих школьных друзей, учителей. Сейко осматривает себя. Она выглядит точно так же. Девочка вслед за всеми вытягивает руки вперед, чтобы не задеть облезлые ладони. Так меньше болит. Она еще не знает, как пугающе выглядит ее лицо. С него сходит кожа. Сейко пытается найти свою мать. Она бежит буквально по телам людей. Этих тел так много, что она начинает воспринимать их как вещи. Сейко бежит к реке и прыгает в воду, чтобы охладить ожоги. Она продирается мимо тел, ползущих, раненых и обгорелых, постоянно повторяя: «Извините, извините». Это все, что она может сделать. Так взорвалась первая в истории атомная бомба. Это был абсолютный свет, предел человеческого разума, величайшее достижение человечества. Это было абсолютное зло, превращение материи в ничто, а жизни в смерть. Апокалипсис в одном маленьком городе, а затем еще в одном. Вы слушаете подкаст «Черный лебедь». Августа 1945 года ядерный взрыв в Хиросиме унес жизни 80 тысяч человек. А до конца 1945 года от ожогов и лучевой болезни скончалось еще столько же. После взрыва в Нагасаке 9 августа погибло еще около 80 тысяч человек. 2 города были стерты с лица земли. Мир разделился на до и после. Вы слушаете подкаст «Черный лебедь» от студии «Терминвокс». Здесь мы рассказываем о громких исторических трагедиях, которые никто не смог предугадать. Меня зовут Лиза Лазерсон. Я журналист и автор YouTube-канала. И во втором сезоне я расскажу вам историю ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаке. Для этого подкаста мы поговорили с политологами, японистами, востоковедами и культурологами, чтобы попытаться понять, как величайшее научное открытие обернулось оружием массового поражения, которое сожгло заживо сотню тысяч людей и поставило все человечество под угрозу существования. Наш подкаст вдохновлен книгой Насима Талеба «Черный лебедь». «Черный лебедь» по концепции Талеба – это событие, которое изначально кажется редким и трудно прогнозируемым, но постфактум оказывается вполне логичным. Событие должно обладать 3 характеристиками, чтобы считаться «черным лебедем». Первое – быть аномальным и неожиданным. Эти события выходят за рамки прогнозов и оставляют людей в состоянии шока. Ничто в прошлом не предвещало их наступления. Второе – обладать огромной силой воздействия. Черные лебеди меняют ход истории, оставляя глубокий след и переписывая правила игры. И третье – быть ретроспективно предсказуемыми. Люди придумывают объяснение уже случившемуся, после чего событие перестает казаться сюрпризом. Черным лебедем может быть что угодно, от стихийного бедствия до войны или вспышки вируса. Даже научные и технологические прорывы являются черными лебедями. Очень советую прочесть эту книгу. Найти ее, как и тысячи других, вы можете на сервисе «Строки», при поддержке которого мы делали этот сезон подкаста. Книга «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» доступна по подписке. Ссылку на книгу вы найдете в описании к этому выпуску.
«Мы молим тебя, чтобы конец войны пришел скорее, и чтобы мы снова могли обрести мир на земле. Пусть люди, летящие этой ночью, будут в безопасности под твоей заботой, и пусть они вернутся к нам в целости и сохранности. Мы будем идти вперед, уповая на тебя, зная, что мы в твоей заботе отныне и навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Эту молитву собственного сочинения священник Уильям Дауни читает экипажу самолетов-бомбардировщиков Б-29 за несколько минут до взлета с острова Тиньян в Тихом океане. На борту одного из них под названием «Энола Гей» установлено самое мощное в мире оружие. Задача двух других самолетов с красноречивыми именами «Великий артист» и «Необходимое зло» — сделать снимки и показать миру, что из себя представляет ядерный взрыв и насколько это чудовищно и прекрасно. Почему у этих самолетов название со смыслом, а основной бомбардировщик окрестили именем собственным? Свой самолет пилот Пол Тибетс назвал самым любимым и ласковым для слуха именем. Именем своей матери Энолы Гей Тибетс. Просто представьте отношение полковника к миссии, раз самолету с ядерной бомбой он выбрал такое название. Сама бомба называется не менее нежно – «Малыш». «Малыш» — это ирония, потому что одна маленькая бомба несет смерть на многие километры. Пилоты прекрасно отдают себе в этом отчет. Перед полетом их проинструктировали, что они будут применять сверхновое и самое разрушительное оружие из когда-либо созданных. Полковник Тибетс говорит «поехали» перед взлетом, и оно не так уж сильно отличается от «поехали» Юрия Гагарина. Все 11 членов экипажа уверены, что совершают беспрецедентное для человечества событие, прорывное и очень прогрессивное, почти как полет в космос. Вместе с Энолой в смертоносной миссии всего 6 самолетов, 2 наблюдателя и 3 разведывательных Б-29, которые уже в небе. На рассвете, без четверти 3, Энола взлетает вслед за артистом и необходимым злом. Пилот Пол Тибетс считается лучшим летчиком ВВС США. Он ас, в прошлом личный пилот главы штаба союзных войск Дуайта Эйзенхауэра. В последние месяцы Тибетс снова и снова тренировал один единственный трюк. На высоте 10 километров он резко ставит Б-29 на бок и тянет его по необычайно крутой кривой для самолета такого размера. Это нужно, чтобы как можно быстрее и дальше оказаться от места, где взорвется малыш. Тибетс дает капитану Парсонсу таблетку цианида. Всего у него с собой 12 штук на каждого члена экипажа. Это план на случай неудачи миссии. Японцы почти не берут пленных, жестоко пытают американцев и способны выведать у экипажа подробности о ядерном оружии. Как только самолет набирает безопасную высоту, капитан Парсонс идет ставить детонатор на бомбу. Он делает это голыми руками. Острые металлические детали ранят руки, но перчатки он не надевает. Слишком велика опасность ошибки. Парсонс открывает заглушки безопасности, приводя малыша в боевую готовность. Взлетать с уже заряженной атомной бомбы – это очень плохая идея, поэтому заряд ставят прямо на борту Энолы. К утру метеорологические самолеты прилетают над возможными городами-мишенями, среди них Хиросима. Город живет привычной военной жизнью. Люди едут в трамвай на работу, студенты идут на военный завод. 12 тысяч мобилизованных на гражданскую службу учеников собираются во дворах школ. Япония привыкла к бомбардировкам. С 44 года США, получив контроль над Марианскими островами в Тихом океане, начали наносить удары по всей стране. Они декларируют их как точные атаки по военным целям, заводам и фабрикам. Но на самом деле штаты убивают огромное число мирных жителей, объясняя гражданские жертвы тем, что в Японии тотальная война, и каждый помогает фронту, чем может. Штаты утверждают, что военное производство там сильно отличается от западного. Это не крупно отдельные стоящие заводы, а маленькие домашние лавки. В марте 45-го эти бомбежки становятся беспрецедентно жестокими. Штаты отправляют в Токио более 300 бомбардировщиков, каждый из которых сбрасывает несколько тонн зажигательных бомб и напалма. Город буквально сожжен дотла. 6 городов, включая Осаку и Нагоя, буквально стерты с лица земли таким образом. Но Хиросиму эта участь миновала. Причину этому объясняет кандидат искусствоведения, историк архитектуры Анна Барновицкая.
Города были деревянные, и вот Хиросима была не очень удачной целью в этом отношении, потому что там несколько рек, там очень много воды, и ну просто неудобно было бы ее уничтожать таким образом.
Разрушение уничтоженных таким способом городов Осаки, Нагои, Токио превышали площади разрушений Германии после бомбардировок союзников. Только в Токио от бомбардировки погибло более 100 тысяч человек, свыше миллиона ранены, и произошло это всего за одну ночь. Американская пресса в восторге от сжигания японских городов. Подавляющее большинство американцев считает, что это поможет закончить войну и вернет их мальчиков домой. Америка и Япония в войне 41-го года. О причинах мы будем говорить во втором эпизоде, но масштаб расчеловечивания в обеих странах чудовищный. Генерал ВВС США Кёртис Лемей хвастается прессе, что в результате авиарейда удалось убить миллион японцев, а газеты требуют еще больше бомб на мирные города. Их не устраивает, когда американцы выбирают только милитаристские объекты для бомбежек. Исключением становятся только некоторые религиозные журналы. А вот журнал «Time» описывает произошедшее как мечту, воплотившуюся в жизнь. «A dream come true».
«Если правильно разжечь города, то они загорятся, как осенние листики».
Какая живописная аналогия. Голоса скептиков звучат гораздо тише. Среди них военный министр Генри Стимсон. Он опасается, что Штаты переплюнут Гитлера в зверствах. Но министр высказывает критику только в частных разговорах. Публично же Вашингтон называет свои цели военными. И очень вероятно, что таковыми их и считает, не делая разницу между комбатантами и мирными жителями. Именно из-за этих страшных бомбардировок утром 6 августа 1945 года в центре Хиросимы собираются тысячи мобилизованных детей. Они должны разбирать снесенные дома, чтобы в городе было достаточно противопожарных полос. Вечером накануне одна из школьниц напишет в своем дневнике: «Завтра я буду расчищать дома. Я буду работать усердно и буду очень стараться. Конец». Как и многие дети, она пишет «конец» в финале каждого дня. Но в этот раз девочка окажется права. Работают и социальные службы, госпитали и больницы, включая госпиталь Сима, где находится 80 раненых. Там как раз заступают на дежурство врачи и медсестры, кроме самого основателя госпиталя, доктора Каору Сима. Блестящий хирург сегодня помогает коллеге во время сложной операции в другом городе. Доктор Сима – оппозиционер. Он не понимает, зачем Япония воюет с США. За свою позицию Сима рискует быть убитым специальной полицией. Доктор – убежденный западник. В его больнице лучшее американское оборудование, с помощью которого прямо сейчас лечат японских солдат. В 20:00 рабочие компании Mitsubishi идут к судостроительной верфи. Среди них инженер Цутому Ямагучи. Сегодня его последний день перед тем, как поехать к сыну. 3 месяца он в командировке в Хиросиме работает над новым танкером, а вечером, наконец, сможет отправиться к сыну Кацутоши. В это же самое время пилот метеорологического самолета Street Flash Клод Изерли отправляет полковнику Тибицу закодированное сообщение.
«Совет. Бомбите первую цель».
Street Flash оценивает погоду над Хиросимой, Кокурой и Нагасаки. И именно в таком порядке. Эти города выбраны как основные цели для ядерной бомбардировки. Первая в списке Хиросима. Сообщив о хорошей погоде, Клод Изерли подписывает Хиросиме смертный приговор. Он единственный из всех участников миссии, кто всю жизнь будет раскаиваться в содеянном. В 8:15 в небе появляется еще один самолет Б-29. Его корпус ослепительно сияет на августовском японском солнце и уже никого не пугает. Новая сирена не звучит, и люди продолжают свою рутину. Это Энола Гей. Над самым центром города двери отсека с бомбой с треском открываются. Звучит команда «Сброс». Бомба устремляется вниз. Пилот Пол Тибет делает отработанный до совершенства маневр. Резко ставит самолет на бок и уводит вправо, вверх, подальше от взрыва.
«Только бы она не взорвалась раньше»,
— думает он. Цель малыша — взорваться над мостом Айой над рекой Отто. Некоторые люди внизу видят, как малыш летит к земле. Включается вторая воздушная тревога. Под ее звуки за 44 секунды малыш преодолевает 9 километров. На высоте 600 метров над центром города Хиросима срабатывает детонатор. Затвор выпускает пулю, которая сталкивает две половины уранового ядра друг с другом. Начинается цепная реакция, которая сопровождается ослепительной вспышкой. Инженер Ямагучи подходит к верфи и видит в небе поразительно яркий свет, который потом назовет огромной магниевой вспышкой. Ямагучи тут же бросается в канаву. Пол Тибет и экипаж летят в очках сварщиков. Они готовы к вспышке, которая в десятки раз ярче солнца. Энола Гей находится уже в 18 километрах от места сброса, когда небо застилает свет. «Боже!» — говорит Тибет. Он оборачивает голову назад, чтобы увидеть, что стало с Хиросимой. Но города больше нет. Вместо него только черное варево. В эпицентре взрыва огненный шар, температура в котором достигает 1 миллиона градусов Цельсия. Бомба взрывается ровно над госпиталем Сима. Все больные, доктора и персонал мгновенно погибают. Представить это пекло, которое сжигало людей заживо, просто невозможно. Кандидат физико-математических наук, замдиректора НИИ ядерной физики МГУ Евгений Широков говорит, что такие температуры просто не поддаются описанию.
Мы не можем вообще себе представить температуры, вот кроме ядерного взрыва. Все остальные, то, что мы получаем, даже вот в специальных лабораторных условиях, ну, 15-20 тысяч градусов, это максимально, что можно действительно получить в таких вот в обычных условиях. Там это буквально звезды. Вот звезды зажигаются, вот в звездах такая температура.
Взрывная волна распространяет огонь во всех направлениях со скоростью более 1,5 км/ч, сжигая все живое на своем пути. Одежду на людях, их кожу. Тепловая волна накрывает все вокруг в радиусе 500 метров. Все, кто видит вспышку, находясь внутри этого круга, умирают. Земля нагревается до 4000 градусов Цельсия. Находящиеся совсем близко к центру исчезают. От некоторых остаются ядерные тени. Например, тень от женщины, сидевшей на лестнице у берега реки Отто, или тень человека, тянущего тележку через улицу. Но что значит «исчезают»?
Действительно, можно себе представить, что при очень быстром испарении, а в центре такое можно себе представить, потому что там температура, в эпицентре это миллион градусов.
Это снова физик Евгений Широков.
Действительно, при практически мгновенном испарении может быть эффект, что как на фотопленке засветили, после этого тело, естественно, просто испарилось, а вот отпечаток остался.
Из построек в Хиросиме остается только треть домов. Все кирпичные постройки выше 2 этажей моментально разрушаются в радиусе 1,6 км. Уничтожены все деревянные дома в радиусе 2 км. Десятки тысяч людей сожжены, тяжело ранены, ослеплены, покалечены и облучены. Те, кто погиб сразу, будут считаться счастливчиками. Мгновенно умирают 400 учеников начальной школы Онкова вместе с директором и всеми учителями. Это ближайшая школа к месту взрыва, всего в 300 метрах западнее места детонации. И только 2 детей, оказавшиеся за стеной, выживают. Лавочники, ремесленники, дети, военные и служащие погибают на месте, в трамваях, в своих лавках, на велосипедах. Некоторые тела так изуродованы, что определить, где лицо, можно только по зубам. Взрыв застает домохозяйку Шиги Харацуки на кухне. 2 детей играют, муж читает газету. Внезапно дом рушится, вся семья в ловушке под завалами. Шиги слышит крики о помощи соседки. «Мы придем на помощь, когда сами освободимся», — кричит в ответ Шиги, но мгновенно забывает о своем обещании. «Вокруг пожар, надо бежать, нужно как можно скорее найти детей». Она вылезает из-под завалов и слышит слабый голос своей 6-летней дочери Казука.
Она сказала: «Ноги болят, я не могу выбраться. Мама, помоги мне выбраться».
Шиги видит своего мужа. Он только что выбрался, но он тяжело ранен и не может помочь. Она тянет изо всех сил Казуку, но не может ее вытащить. Огонь все ближе. Шиги тянет изо всех сил, но ноги девочки погребены под завалами. Она страшно кричит. Казука в ловушке. Освободить ее невозможно. Нестерпимый жар подступает. Шиги не может дышать, не может больше бороться.
В тот момент я поняла, что если останусь, то умру. Я не могла выбрать смерть. Я не могла представить себя сожженной заживо.
Шиги молится.
Казутян, прости меня. Я плохая мать. Пожалуйста, прости меня. Казутян, я знаю, что ты тоже не хочешь умирать, но у твоей матери не хватает мужества встретить огонь. Казутян, прости меня. Прости меня.
Шиги бежит прочь от огня, помогая обессилевшему мужу. Добравшись до реки, она жадно пьет. По реке плывет все больше и больше тел, которые Шиги просто отодвигает, набирая воду рукой.
У них были обожженные распухшие тела. Я, только напившись воды из этой реки, тупо и бесчувственно смотрела, как они проплывают мимо.
Жертвы взрыва опиваются водой, потому что невероятно обезвожены тепловой волной. Экстремальная жажда сильнее, чем боль от ран. «Мицу, Мицу, воды, воды!» — стонут люди. Но многие, напившись, тут же умирают. И источник жизни начинают воспринимать как источник смерти. «Не пейте, вы умрете!» — кричит кто-то в толпе. А одна девочка бросается в реку, крикнув. «Чем быстрее умру, тем лучше». Реки наполнены людьми настолько, что в них нельзя различить воду. Многие теряют сознание и гибнут уже в воде. Люди в состоянии шока и не осознают своих увечий. Кто-то несет свои внутренние органы в руках, не отводя от них глаз. Другие держат кожу ног, которая сходит с них, как чулки. Вот как это вспоминает одна из выживших, Сацука Турлоу.
Их волосы стояли дыбом. Они были все в крови, в ожогах. Кожа и плоть свисали с костей. Некоторые придерживали руками свои выбитые взрывом глазные яблоки.
Врачей не хватает. Люди спасаются, кто чем может. Преодолевая немыслимую боль, некоторые растирают чудовищные ожоги оливковым маслом. Раненые сами собираются в школах и умирают прямо на глазах у маленьких детей. Учителя действуют героически, помогая детям и другим раненым. Но многие просто проходят мимо покалеченных. Они не помогают, потому что сами чувствуют себя бессильными. Днем 6 августа над Хиросимой льет черный дождь. Это радиоактивный дождь, но люди этого не знают. Они открывают рты и жадно ловят капли. Внезапно кто-то кричит: «Это бензин! Нас пытаются поджечь!» После густого черного дождя ветер приносит непереносимый смрад. Единственным фотографом, который смог запечатлеть происходящее сразу после, был Йосито Масусиги. Он снимает полицейского, который дает еду обгорелым людям. Мать, которая отчаянно кричит младенцу, мертвому или оглушенному: «Пожалуйста, открой глаза».
Я не мог нажать затвор. Таким чудовищным было зрелище. Я тоже пострадал от взрыва, но у меня были легкие ранения осколками стекла. А эти люди умирали. Это было настолько жестокое зрелище, что я не мог заставить себя нажать затвор. Возможно, я колебался там минут 20, но, наконец, набрался смелости сделать один снимок. Затем я продвинулся на 4 или 5 метров вперед, чтобы сделать второй снимок. Даже сегодня я отчетливо помню, как видоискатель был затуманен моими слезами.
В город возвращается доктор Сима. На месте больницы он находит только обесцвеченные человеческие кости и единственный хирургический инструмент американского производства. Это все, что осталось от госпиталя, который стал эпицентром взрыва. Доктор не понимает, как произошедшее возможно. Американские технологии помогали ему лечить больных. Теперь они их убили. Эта бомба полностью ломает непоколебимый японский дух. Многие жертвы бомбардировки в следующие недели начинают слабеть, угасать и не могут работать. Эти последствия японские врачи назовут болезнью атомной бомбы. Ударная волна и огненное зарево уносят жизни по разным оценкам до 90 тысяч человек. Радиация и лучевая болезнь увеличат число смертей почти до 200 тысяч. Но это пока никому не известно. Инженер Ямагучи приходит в себя. Он почти не видит. Он оглох. У него разорвана левая барабанная перепонка. Он находится в 3 километрах от взрыва, и если ближе к эпицентру взрыв бесшумен, то на этом расстоянии люди уже слышат невообразимый грохот. Израненный, обожженный, он придет к тому, что осталось от верфи Митсубиси. Там он находит 2 выживших коллег и прячется с ними в бомбоубежище. Наутро решает уехать. Каким-то чудом вокзал все еще работает. Пейзаж по дороге к вокзалу страшный. Одну из рек, полную обуглившихся тел, приходится преодолевать вплавь. Ямагучи добирается до станции, продирается в поезд, набитый такими же обгорелыми страдальцами. Впервые он успокаивается. Совсем скоро этот кошмар останется в прошлом. Ямагучи спасен, он жив, он сможет снова увидеть сына Кацутоши. Наконец поезд трогается. Поезд отправляется в Нагасаки. Это был первый эпизод подкаста «Черный лебедь» про атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В следующем эпизоде мы подробно расскажем, как США приняли решение о бомбардировке, несмотря на наличие альтернатив. Почему Япония обещала сражаться до последнего, хотя уже проигрывала в войне. И как националистический гнев в обеих странах приблизил катастрофу. Над этим выпуском подкаста работали ведущая и автор сценария Лиза Лазерсон, редактор и факт-чекер Егор Сенников, продюсеры Глеб Фадеев и Лиза Лобанова, звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирькова и дизайнер Лиза Семенова. Благодарим за помощь в создании подкаста Марию Погребняк и Дмитрия Лебедева.